Дорогие братья и сестры, приветствую вас еще раз, любовью Господа Иисуса Христа. Мы с вами слышали песнь, сейчас пели с вами слова такие, что «И пробудясь от сна, песнь воспою». Не правда ли? Каждый из нас, когда узнает Иисуса Христа, когда познает Господа и Спасителя, имеет желание прославить Его. Вы знаете, в свое время, когда наши братья в России получили первую возможность издавать Библию, печатать, да, на русском языке, то очень серьезно обсуждалась один вариант печатной Библии. А именно, была идея, чтобы в конце, после уже книги Откровения, сразу приложить нотный сборник духовных песен. Ну, там без нот, а со словами, под одной обложкой это сделать. И логика была такова, что братья говорили, ну как же, вот представьте, когда человек берет книгу Божию в руки, он читает ее, когда он принимает Господа как личного спасителя, он меняется, и он сразу хочет петь. И вот как раз прочитал Библию, принял Христа, и сразу есть гимны, которые петь можно. Вы знаете, действительно, мы видим, что когда человек меняется, когда он становится христианином в полном смысле этого слова, действительно, петь вдруг начинает. Неважно, есть голос, нет, слух, есть или нет, но люди поют. Но, вы знаете, тому есть и еще одна причина. Не просто потому, что Господь меняет нас, но в то же время и потому, что Господь призывает нас прославлять Его. Призывает нас к тому, чтобы мы пели имени Его. Сегодня тема нашего богослужения – прославление и поклонение Христу. Этот вопрос можно рассматривать с разных сторон. И, может быть, кто-то из нас, когда начинаем думать, что такое прославление или поклонение Христу, то мы обычно представляем себе служителей неких церквей, хор, музыкантов, пастырей, ну, каких-то, скажем так, официальных лиц, которые занимаются служением, ну, на более постоянной основе. А мы как бы присутствуем. И мы, казалось бы, может быть, просто соучаствуем за счет того, что мы сочувствуем этому процессу. Как будто бы мы не являемся непосредственными участниками, но всего лишь мы присутствуем. Но это как раз-таки не так, и в этом есть большая проблема. Мне бы хотелось, может быть, сегодня коснуться и служения певческого, может быть, и не только вот в моей части проповеди. Но есть несколько вещей, которые нам очень важно понимать. Один из принципов, который исповедует наша евангельская церковь, заключается в том, что мы признаем некое право за каждым членом церкви служить Господу. Да? Когда мы читаем, апостол Павел пишет у нас такие слова, да, что вы род избранный, прошу прощения, Петр, да, первое послание Петра, вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Здесь Петр обращается ко многим, не обращается к служителям, он ко всем обращается, что вы род избранный, царственное священство. Когда мы приходим в Дом Божий, молимся, поем общее пение, мы участвуем в прославлении, в воспевании Господа. Но также мы и прославляем Господа тогда, когда трудимся для Него. И здесь есть вопрос, что мы воспринимаем трудом для Господа? Вы знаете, некоторые могут сказать, ну вот служение это тогда, когда вот, ну опять же, проповедник вышел проповедовать, ну может быть, вот люди поют, вот это служение, там еще какое-то официальное действие. А я когда сижу вот здесь, я не являюсь служителем. А вы знаете, что есть вещи, о которых думают и те же хористы. Многие, приходя на спевки, на служение, часто и, собственно, и не ощущают того, что они являются служителями. Есть другие роды деятельности, когда мы просто служим Господу тогда, когда у нас есть свободное время. Ну, знаете, посмотрел на часы, делать больше нечего, пойду-ка я в церковь сделаю что-нибудь полезное все-таки. Понимаете? Но понимание того, что когда человек берет на себя некую ответственность в любом служении, он несет эту ответственность перед Богом. И он становится уже в полном смысле служителем, независимо от труда. Здесь, тем более, очень важно понимать, что каждый труд для Господа, каждый труд церкви, он имеет всегда результат и плод. Я как-то рассказывал, может быть, не у нас в церкви, но я рассказывал такой пример, мне очень нравится он. Мне его все время рассказал один из моих преподавателей, он пастор был в американской церкви, у них есть такая как бы традиция, практика, что они не придут записки на кафедру, да, они записки пишут на бумажках специальных и потом бросают в корзину, когда сбор происходит. И для этого у них есть карандашики вот здесь во славке, спереди вы увидели такую полочку, там обязательно должны были быть карандаши. И вот была проблема в церкви, точнее, это потом выяснилось, что это была проблема. Началось все с того, что пришла сестра в церковь к пастору, она была новообращена, недавно покаялась и говорит: пастор, я хочу делать что-то в церкви для Господа. Я уверовал, у меня есть желание, но я не знаю, чем заняться. И он так думал, думал, куда бы ее определить. Но в конце концов понял, что то, что она могла бы делать, уже есть там служители, есть люди ответственные. И поставить ее куда-то означало бы кого-то подвинуть, и это было бы нехорошо. В конце концов, он ей говорит: ты знаешь, есть проблема, у нас вот карандаши лежат, некому их точить перед богослужением. А церковь большая, надо 300 карандашей, чтобы было готово. Она, сестра, подумала даже, обиделась, ну как так, ну разве это дело? Я хочу делом заниматься, служением, а вы говорите, карандаши точить. Ну как так? Он подумал и ответил ей: ты знаешь, сестра дорогая, представь такую картину. Приходит в воскресенье человек, может быть, первый раз в церковь, может быть, не первый, и у него большая проблема, у него переживания. И когда служитель объявляет следующее, что вы можете взять бумажку, если хотите встретиться со служителем, поговорить, чтобы вам позвонили, или просто подойти, вы можете написать свои контактные данные, и мы обязательно с вами свяжемся. Так вот, этот человек с большой проблемой, он стесняется подойти, не знает кому, и он тянется в нужный момент за карандашом, за бумажкой, карандаш сломан. Он тянется за другим, и он сломан, за третьим сломан. В итоге он не пишет свою нужду, чтобы с ним встретились. К нему никто не приходит, и неизвестно, чем заканчивается его жизнь. Неизвестно, куда он после этого пойдет. Туда или туда. И все почему? Кто-то не наточил карандаш вовремя, чтобы он был готов. С тех пор, не знаю, как сейчас, но сестра ревностно каждое воскресенье до в среду все богослужения наточила карандаши. Понимаете, в любом деле в церкви есть плод, смысл. Даже, казалось бы, не духовная работа, техническая здесь, она приносит духовный плод. Почему? Потому что люди, приходя в это здание, в это помещение, могут соприкоснуться с Господом, побыть в общении и тем самым возрасти духовно. Но когда мы вот вместе совершаем какой-то труд, есть очень важный момент – чтобы был плод наш действительно замечательным, угодным Господу, есть несколько вещей, которые должны происходить в жизни каждого из нас одновременно, совместно друг с другом. Я бы хотел рассмотреть небольшой пример из второй книги Паралипоменон, сравнить его с одним текстом из Нового Завета и чуть-чуть порассуждать над вот искомыми нами вещами в нашем служении. Это вторая книга Паралипоменон, 5 глава, с 11 по 14 стих. Здесь история описывается, когда уже Соломон построил храм, и было первое освящение, было служение. Но это происходило и после, и до этого подобные вещи. Так вот, читаем. С 11 стиха. «Когда священники вышли из святилища, ибо все священники, находившиеся там, освятились без различия отделов. И левиты, певцы, все они, то есть Асав, Иман, и Дифун, и сыновья их, и братья их, одетые вессонскими валами, и с псалтырями, и цитрами, стояли на восточной стороне жертвенника, и с ними 120 священников, трубивших трубами. И были как один, трубящие и поющие, издавая один голос к восхвалению и славословию Господа. И когда загремел звук трубы, кимвалов и музыкальных орудий, и восхваляли Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его, тогда дом Господень наполнило облако». И не могли священники стоять на служении по причине облака, потому что слава Господня наполнила дом Божий. Очень потрясающая картина, не правда ли, да? Вот представить вот это единение в служении, которое приводит вот к такому эффекту, что настолько слава Божия наполнила дом Господень, что стоять невозможно было. Здесь хочу сделать также ремарку в том, что вот здесь говорится левиты, певцы, священники. Ну, мы знаем, что и священники, да, священники в израильском народе, это, в первую очередь, были непосредственно потомки Аарона по отцовской линии. Но и Аарон, и Моисей исходили из рода Левия. То есть, другими словами, и священники непосредственно, их тоже можно назвать левитами, как люди одного рода. Другими словами, вот все служители, вот здесь, которые описаны, более того, мы читаем, что осветились без различия отделов. То есть, разные отделы, разные обязанности у них были. Они все осветились и все были едины, все были как бы одним родом. Здесь можно было бы сказать, что род служителей. Вот мы сейчас называем священников, там, музыкальных служителей, диаконов, духовных работников. Это служитель церкви. Но в то же время, когда мы говорим о том, что вы род избранный, царственное священство, мы понимаем, что и член церкви, он тоже в своем роде является служителем. Разница заключается в степени ответственности, в объеме дел, в их специфике, но важна сама суть – служение Богу. Тогда, когда мы делаем что-то для Него, независимо от сферы, или объема, или задачи. Но прежде чем чуть более подробно этот текст разобрать, я бы хотел сравнить его и с другим текстом, записанным в книге «Послание к римлянам» апостола Павла, 12 глава, 1 стих. Известный стих, где он говорит следующее. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Казалось бы, это немножко разные вещи, чем вот, вот эти вторая книга «Паралипоменон» и «К римлянам послание», но на самом деле, мне кажется, эти два текста идут в одном ключе и говорят об одном. Итак, посмотрим. «Когда священники вышли из святилища, ибо все священники, находившиеся там, освятились без различия отдела». Что значит «освятились»? Это не просто была какая-то такая вот легкая процедура, ну, знаете, как встали, Господь благослови, пошли на служение. Или утром проснулись, кто-то что-то сделал, просто помолился одну минутку, все, он пошел на служение. Нет, там была длительная процедура, которая не только касалась духовного освящения, но и физического омовения, правильных, красивые, святые одежды, обличия, целый процесс. И все это делали, независимо от отделов, от их рода деятельности, священники, певцы, левиты и так далее. Что здесь говорит апостол Павел к посланию к римлянам? «Милосердием Божиим, умоляю вас, представьте тела ваши в жертву святую». Что здесь говорит апостол Павел? Представить не просто тела, физические наши обличия на некую жертву, может быть, какое-то самобичевание, что-то еще. Знаете, были такие некоторые монашеские ордены в свое время, которые, наверное, сейчас есть, которые практиковали такую, как бы умерщвление плоти, да, чтобы не быть искушаемыми. Нет, не об этом апостол Павел говорит. Когда он говорит «тела ваши», он подразумевает всего себя, все то, что есть ты, и физически, внешне, и внутренне, духовно. Представить себя в жертву, то есть отдать Богу. Мы знаем, что и левиты, то есть священники все, они были со мной в каком-то смысле жертвой Богу, потому что целый род, все сыны Леви были определены полностью на служение Богу. Это было главным их занятием в жизни. Они практиковались в этом день и ночь. Были отданы в жертву. Но не просто в жертву Богу на служение, но в жертву святую. То есть жертва, которую мы отдаем Богу как служение, она не просто вот поскольку мы что-то делаем для Бога, сразу становится некой святой жертвой, неким святым действием. Нет, но сюда и входит и наша работа, в том числе над собой. Наше духовное состояние, наше стремление быть чистыми перед Богом и поступать по воле Его правильно. И эта святость, она не только кроется в подготовке, может быть, к служению, к какому-то делу, но и внешне она проявляется, и внутренне. И вот здесь это совершили левиты, осветились все без различия делов. Что же мы читаем дальше? Мы видим целый процесс, как стояли священники, левиты, с цитрами, с музыкальными инструментами, они пели, они восхваляли Господа, они играли. И они были едины. Написано, были как один. Апостол Павел говорит следующее, что отдайте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу. То есть, другими словами, он говорит, что когда происходит этот первый процесс, когда мы отдаем себя Богу в жертву на служение, на дело какое-то, в святую, она становится благоугодной жертвой для Господа. И тогда Господь, соприкасаясь с нами, благословляет особым образом. Это может быть различное благословение, как в качестве плода, скажем так, в чем-то другом, но также он и может благословлять тем, что люди становятся едины, потому что единство не однообразие, а единство – это разные вещи. Единство христиан происходит не потому, что мы так сильно над собой стараемся, не потому, что мы такие умные, хорошие, замечательные, знаем, как что сказать, что, может быть, промолчать, но потому что единство получается потому, что человек, естественно, стараясь работать над собой, призывая Господа в помощники, Господь тогда дает это единство народу Божьему. Он благословляет одним разумением, одним мышлением, и люди начинают служить Господу в полном единении друг с другом, в единстве во всем этом разнообразии личностей, но в единстве, в одном ключе. И мы видим этот замечательный пример единства на примере второй книги Паралипоменон. Но что же происходит тогда? Зачем это нужно? Или, может быть, другими словами, в чем польза, в чем плюс, в чем результат этого единства? Как раз вот в последнем стихе этого фрагмента, 14 стих. «И не могли священники стоять на служении по причине облака, потому что слава Господня наполнила Дом Божий». Вот он результат. Когда люди совместно служат, готовясь к этому правильным образом, имея правильное отношение к этому процессу, тогда в полном смысле слава Божия снисходит и происходят совершенно удивительные, чудесные события. Наверняка каждый из вас может вспомнить моменты в жизни, когда, ну, может быть, были богослужения, когда они 3-4 часа были, и не замечаешь, как время проходит, да? И настолько все замечательно, в едином духе, в едином порыве, когда присутствует особое Божье благословение. Это один из примеров, может быть, вот этого единства, когда все получилось именно так, как Господь заповедовал. Результат был самый замечательный. Бывают, впрочем, и другие какие-то, так сказать, противоположные события, когда мы чувствуем, что нет, не готовы, что-то происходит не так, кто-то где-то, может быть, не знаю, недостаточно был готов духовно к этому процессу. Возвращаясь к апостолу Павлу, он пишет, «Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Вот эта фраза «разумное служение», она несколько отличительна от, может быть, менталитета и истории, описанной во второй книге Паралипоменон. Да? Это уже более такой современный язык, разумный, то есть логичный, правильный, имеющий верные действия. Да? Вот так мы обычно, может быть, это видим. Но в том числе вот это понятие «разумное служение» как раз-таки это тоже является результатом, только уже вот с новозаветной, может быть, точки зрения, то есть правильным. Не знаю, если хотите такое слово употребить, эффективным, духовным, ярким, сильным, сюда можно применить абсолютно все термины, все характеристики служения, будь то как Богу служение, так непосредственно нашей деятельности в жизни. Ну, например, некоторые из нас могут ходить на какие-то посещения или свидетельствовать. Вот это тоже разумное служение. То есть, другими словами, когда Господь, когда мы выполняем всю эту вот цепочку действий, когда Господь соприкасается с нами, потому что Он видит, что люди действительно стараются, работают над собой, стремятся к Господу, тогда наступает вот этот замечательный результат совершенного служения, разумного служения. Тогда, когда Дух Божий наполняет не только Дом Божий, но и наши сердца, наши дома, наши дела. И вот тогда, вот в этих делах, в этом результате наступает истинное поклонение Господу. Потому что поклонение христианина – это не просто тогда, когда мы пришли, может быть, стали на колени, отбили челом какие-то поклоны или спели замечательные гимны. Не это есть поклонение. Настоящий, идеальный результат, финальный результат истинного поклонения – это результат всей жизни. Результат работы над собой каждый день, результат наших дел, даже просто в обиходе, потому что мы читаем: «Все, что не делаете, пьете или едите, или еще что делаете, все делайте как для Господа». Поэтому, когда мы будем молиться, давайте размышлять и молиться о том, чтобы Господь помог нам вот трудиться в этом ключе, исполнять вот эти Божьи постановления для того, чтобы мы имели полное единство в служении, независимо от того, кто что делает, для того, чтобы Дух Божий наполнял нас и наполнял наше служение, нашу церковь, дабы многие еще познали Господа Спасителя.